эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 21 час, в Сухуми-Цхинвали 20:00, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Ингушетии состоялась церемония награждения победителей конкурса «Герой гражданского общества». В Армении малый бизнес протестует против нового налогового законодательства. Ситуация со здравоохранением в Азербайджане еще находится в стадии переходного периода. И, как всегда по воскресеньям, наша рубрика «Из Чечни только хорошие новости». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: на востоке Украины за последние сутки погибли 13 военных, 20 ранены. Япония расширит поддержку странам, воюющим с Исламским государством. Курдские бойцы освободили Кобани от исламистов. В боях на востоке Украины за последние сутки погибли 13 украинских военнослужащих, 20 ранены. Об этом сообщает представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Полевой. Боевые действия продолжаются в Донецке. Жертвами обстрела города в воскресенье стали 7 местных жителей. 6 получили ранения, сообщает пресс-служба МВД Донецкой области. Во время операции украинских военных в городе Углегорск, расположенного рядом с Дебальцево, погибли 4 бойцов добровольнического батальона «Донбасс», сражающегося на стороне правительственных войск. Как сообщает агентство «Униан» со ссылкой на штаб батальона, 11 добровольцев ранены. Накануне экс-президент Украины Леонид Кучма, представлявший страну, на встрече контактной группы в Минске заявил о срыве переговоров. Кучма обвинил в случившемся лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сегодняшние консультации по плану выполнения минских договоренностей, которые содержат перечень конкретных мер, направленных на скорейшую деэскалацию ситуации, были сорваны в связи с неявкой подписантов минских документов Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, ультимативными заявлениями их представителей Дениса Пушилина и Владислава Дейнега, а также их отказом обсуждать план мероприятий по немедленному прекращению огня и отводу тяжелых вооружений, заявил экс-президент. Кучма подчеркнул, что Украина не будет воспринимать никаких ультиматумов от ДНР и ЛНР, а также будет настаивать на полном выполнении достигнутых в сентябре в Минске договоренностей.
Эхо Кавказа. Новости.
Япония выразила возмущение размещенной в интернете видеозаписью, на которой, как предполагается, показано убийство японского журналиста Кендзи Гото боевиками радикальной группировки «Исламское государство». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил сегодня, что Токио не отступит перед лицом терроризма и будет расширять поддержку странам, ведущим борьбу с исламским государством. Президент США Барак Обама выступил с заявлением, в котором назвал гнусным преступлением убийство Гото. Обама выразил солидарность с правительством Японии и поблагодарил Токио за участие в международных усилиях по установлению мира на Ближнем Востоке. Видео было распространено 31 января, менее чем через неделю после убийства другого японского заложника Харуно Юкавы. Сегодня же семья иорданского пилота Муаза Аль-Касасби, находящегося в плену у исламистов, призвала правительство Иордании посодействовать его освобождению. Иорданские власти заявили, что все еще работают над этим вопросом и готовится обменять его на Саджиду Аль-Ришави, приговоренную в Иордании к смертной казни за причастность к теракту в Омане в 2005 году. Вооруженные отряды курдов при поддержке американской военной авиации вытеснили боевиков радикальной группировки «Исламское государство» из города Кобани на севере Сирии. Об этом заявил командующий объединенной группой войск, осуществляющий военно-воздушную операцию против исламистов, американский генерал Джеймс Терри. Госсекретарь США Джон Керри назвал очень важным освобождение Кабани от исламистов. Он отметил, что боевики Исламского государства были вынуждены признать поражение в этом городе. На видеозаписи, распространенной происламистским новостным агентством вечером 30 января, два исламиста говорят о том, что главной причиной их отступления стали авиаудары, нанесенные силами возглавляемой США коалиции. С лета прошлого года курдские формирования ведут борьбу с исламистами за восстановление контроля над городом Кабани вблизи турецкой границы. Правозащитная организация «Солдатские матери» Петербурга сообщила о возбуждении уголовного дела против офицера воинской части Южного военного округа, избившего новобранца из Петербурга, рассказывает Виктор Рисунков.
Как сообщил юрист правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Антон Щербак, о том, что новобранец, призванный из Петербурга, был избит капитаном Абдул-Газиевым, стало известно в тот же день, 12 декабря минувшего года. Капитану не понравился строевой шаг военнослужащего, и по этой причине он нанес ему кулаком удар сзади. Начальником Ашулукского гарнизона подполковником Романом Лощининым была проведена проверка по факту применения физического насилия офицером в отношении рядового. По результатам этой проверки против капитана Абдул-Газиева было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия».
Рассказывал Виктор Резунков. В Бахрейне в воскресенье начал вещание новый информационный канал на арабском языке «Аль-Араб». Главным событием в эфире канала в первый день вещания стало убийство исламистами японского журналиста Кензи Гото. Руководство нового канала заявило о точности и объективности в распространении информации и беспристрастности при отражении различных политических точек зрения. Канал «Аль-Араб» финансируется миллиардером и членом королевской семьи при принцем Аль-Валидом ибн Талалом.
Спасибо. С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». У нас сегодня весь Кавказ, и мы расскажем о главных событиях на Кавказе. У микрофона Амина Умарова. Переходим к подробностям событий. 28 января в Ингушетии состоялась очередная церемония награждения победителей конкурса «Герой гражданского общества», учрежденного местной правозащитной организацией «Машер», рассказывает Тимур Акиев.
Конкурс «Герой гражданского общества» был учрежден правозащитной организацией «Машер» в 2011 году и с тех пор проводится ежегодно. Победитель конкурса определяется из числа кандидатов, номинированных представителями общественности. В этом году на рассмотрение комиссии поступило более 100 кандидатур. Если исходить из философского постулата, то в Ингушетии пока нет общества людей высокого социального, культурного, морального, экономического статуса, создающих вместе с государством развитые правовые отношения. И это далеко не только в одной Ингушетии. Но в республике есть признаки зарождения такого общества. Не только их имитация, а реально существующие моменты, когда активная часть населения пытается продвигать и защищать собственные интересы. И что немаловажно, власть реагирует на эти сигналы. Последний пример такой активности – дело по иску администрации Молдобекского района о сносе мечети в селении Сагопши. Формально районные власти правы, так как мечеть была построена с нарушением градостроительного закона. Но с моральной точки зрения нет, так как вопрос согласования необходимой документации искусственно затягивался. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что подавляющее большинство жителей республики – мусульмане, и в таких щепетильных вопросах в меньшей степени берут в расчет градостроительное законодательство. Мечеть строилась на пожертвования простых людей, которые и выступили против сноса. Республиканским властям хватило здравого смысла адекватно среагировать на протест общественности и отозвать иск из суда. Другой известный пример – уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия в отношении жителя селения Игажева Магомеда Аусу. Широкий общественный резонанс привлек внимание республиканского руководства к этому случаю. Глава Ингушетии встретился с родственниками пострадавшего и, как результат, следствие теперь будет устанавливать не только степень вины Магомеда, но и тех, кто причинил вред его здоровью. Обо всем этом и не только говорили на церемонии награждения в правозащитной организации «Машер». Ингушскую общественность беспокоит не только произвол чиновников и силовиков, но также рост числа наркоманов, высокая аварийность на дорогах и проблемы детей-инвалидов. Да и номинантами названия Героя гражданского общества становятся не только правозащитники или общественные деятели. Среди награжденных есть сотрудники государственных учреждений, журналисты, люди, занимающиеся благотворительной деятельностью. Цель данного конкурса не ограничивается выявлением и награждением достойных граждан. Более важной задачей является пропаганда мирной борьбы за внедрение в жизнь конституционного принципа правового государства. На недавней встрече с правозащитниками глава Ингушетии Евкуров предложил общественникам активно включаться в процесс по контролю за действием государственных структур в вопросе распределения социального жилья. Труднее найти взаимопонимание, если речь идет о критике правоохранительных органов или судебной системы. Но форма диалога, предложенная республиканскими властями для общения с общественниками, оставляет шанс для поиска компромиссных решений. Несомненно, немаловажную роль в формировании гражданского общества отводится самому государству, так как оно всегда превалирует над гражданским обществом. Однако, как говорил известный американский просветитель Томас Пейн, чем совершеннее гражданское общество, тем менее оно нуждается в регулировании со стороны государства. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. А теперь время нашей постоянной рубрики «Из Чечни только хорошие новости». Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости. Достаточно вчитаться в заголовки. В чеченском городе Урус-Мартан открыто новое водохранилище, причем построено оно на средства местных предпринимателей. Власти Чечни заявили о планах создать в 2015 году 17 тысяч мест в детсадах. И это только до конца года, а то сейчас очередь около 20 тысяч человек. В ушедшем 2014 году прибавилось 5,5 тысяч мест, на что ушло почти 700 миллионов рублей из федерального центра и больше 170 миллионов из республиканского бюджета. А вот эхо войны. В 2015 году Минобороны планируют разминировать земли в 6 районах Чечни. Военные саперы весной начнут разминирование лесных угодий. За 2 прошедших года очистили больше 6 тысяч гектаров сельхозугодий, а теперь возьмутся за предгорные и горные леса. За 2 года планируется разминировать более 7 тысяч гектаров, сообщает военная комендатура. Или вот, землетрясение в Чечне обошлось без жертв и разрушений. Несомненно, хорошая новость. А если и есть нестроения и отдельные недостатки, то они именно отдельные. Выросли цены на яйца, сахар и рис. Но совсем немного, от 2 до 10%. К примеру, за первую неделю года цена на яйцо куриное возросла на 9,7%. Зато на 5 с лишком процентов снизились цены на колбасные изделия. На процент с чем-то курятина, на целых 9% подешевела сметана. Это новость от Республиканского министерства экономического территориального развития и торговли. Или вот, от Следственного управления Следственного комитета. В Грозном главврач больницы подозревается в присвоении денег сотрудников. По версии следствия, он присвоил более 100 тысяч рублей, которые полагались его коллегам. От Республиканской прокуратуры. В Чечне молодая женщина подозревается в продаже своего новорожденного ребенка. Или вот дело уже передано в суд. Предприниматель обвиняется в присвоении 2 миллионов рублей на строительство газопровода. Магистральный газопровод, отметим, таки соединил райцентр Шатой с горным селом Халкилой. И это, несомненно, очень хорошая новость. Газифицируют в Чечне такие места, где при советской власти об этом и не помышляли. Эти сообщения, как масли художника, рисуют картину мирной жизни. Год от года все лучше. Где добро заполняет весь холст, а порог, если и присутствует, то уже изобличен и выставлен на обозрение публики, и в финале непременно будет наказан. А что там, за этой картиной, за холстом? Две недели назад, 15 января, Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Малика Юсупова и другие против России. 14 родственникам шести пропавших в 2001-2002 годах жителей Чечни присуждена компенсация в 410 тысяч евро. Суд признал, что были нарушены несколько статей Европейской конвенции о правах человека. Вторая – право на жизнь. Третья – запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинства обращения. Пятая – право на свободу и безопасность. И тринадцатая – право на эффективные средства правовой защиты. Интересы заявителей представляли адвокат Дока Ицлаев, юристы из организации «Правовое содействие Астрея» и «Матери Чечни». По их мнению, суд установил, что следственные органы не желали расследовать заявление об исчезновении людей в Чечне. Но даже после решения ЕСПЧ следствие продолжает бездействовать. Обращений в Страсбург могло быть больше, но потерявшие надежду родственники перестают обращаться в правоохранительные органы и лишают себя возможности добиться рассмотрения своего дела в ЕСПЧ. Как показывает практика, если родственники более 5 лет не обращались в национальные, российские правоохранительные органы, то Страсбург их жалобу к рассмотрению не примет. Вдумайтесь, 13 лет и более родственники ничего не знают о похищенных людьми в камуфляжной форме и в масках, говорившими по-русски без акцента. Похищен, исчез, значит, не похоронен. Верное название статьи Анны Политковской – полупохороны. Не было поминок, не было прощания, не было траура. Человека уже нет, но он как бы есть для десятков родственников. И есть безнаказанное зло, о котором помнят. Это зло в России, в Чечне, не названо и не осуждено. Поэтому в официальные, с дозволения полиции, новости такие вот сообщения из Страсбурга не попадут. Этот сюжет из длинного ряда тех, что до поры до времени так и остается по ту сторону холста. До поры до времени, пока не треснет истлевшая ткань. Пока не случится событие из ряда тех, про которые журналисты спросят: «Неужели? Не может быть? Ведь было так замечательно!» А до тех пор из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравай, моравай, пися, на пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт, 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 хасорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Москве в ночь на субботу 31 января произошел пожар в библиотеке Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Пожар не могли потушить больше 15 часов, а пламя охватило половину здания библиотеки. Из-за огня обрушилась стена здания и кровля. Во время пожара сотрудники МЧС смогли спасти от огня хранилище библиотеки, в котором находится около 10 миллионов книг. Хранилище библиотеки четвертое в стране по количеству книг, занимает второе место в Москве после Российской государственной библиотеки. В качестве возможной причины пожара рассматривалось короткое замыкание. «На восстановление здания потребуется несколько лет», сказал директор института академик Юрий Пивоваров. Корреспондент русской службы «Радио Свобода» Валентин Барышников поговорил о масштабах пожара с публицистом и преподавателем философии МГУ имени Ломоносова Кириллом Мартыновым.
Библиотеку жалко, безусловно. Жалко, причем две вещи в основном. Во-первых, это здание 70-х годов постройки, о котором вот мы чем больше уже задним числом сейчас узнаем, тем становится понятнее, что оно было по-настоящему уникальным. Там достаточно взять эту историю о том, что там читальный зал освещается естественным освещением через потолок прозрачный, что там герметичные окна и какая-то хитрая система охлаждения, связанная с этим фонтаном, который около входа расположен и который давно не используется, и, собственно говоря, зарос травой там. И плюс там есть, помимо здания, собственно говоря, уникальное хранилище книг на русском и на других языках, которого особенно жалко, и о котором, правда, говорят, что поскольку он там на нижних этажах располагался, то поэтому, соответственно, оно пострадало в меньшей степени или вообще не пострадало. Вот. С другой стороны, если говорить про саму организацию, про то, как там поставлена работа, то действительно можно уже задним числом, поскольку к ним сейчас такое внимание приковано, им можно предъявить много претензий, много вопросов поставить, почему они это свое наследие в виде зданий, особенно в виде книг, они не смогли осовременить и сделать доступным людям, городу, стране, показать, что, в общем, они действительно российскому обществу нужны. Я уверен, что даже без каких-то особых денежных вливаний это можно было сделать на гораздо более достойном уровне по сравнению с тем, что там до последнего времени происходило. Даже примерно вот 10 лет назад, еще когда я сам там писал диссертацию и студентом еще был, еще перед этим, я там довольно часто бывал, и там была какая-то жизнь. В частности, жизнь проявлялась в том, что, во-первых, поскольку не было интернета, там, конечно, было гораздо больше читателей, посетителей, у которых не было возможности подключиться к какой-то международной базе книг и статей и оттуда что-то через интернет скачать и прочитать для своих исследований. Вот. А с другой стороны, там прямо в институте находился хороший книжный магазин одно время «Гелея», который туда переехал, потому что там, в общем, низкая аренда была, естественно, но туда просто люди приходили с улицы покупать книги и, в общем, смотреть на то, что там внутри происходит, и было какое-то движение, в общем. Хотя это тоже было не очень удобно, связано с тем, что там был пропускной режим и так далее. И это, конечно, заслуживает такого своего сентиментального какого-то автора, который бы написал рассказ, повесть о том, как и не он все эти годы продолжал существовать. Судя по всему, сейчас он окончательно сгорел, вот даже сайт отключен. То есть кто-то цинично говорит, что вот ни один еще институт в России с таким эффектом не расформировывали, не оптимизировали, не прекращали его существование. Мне трудно понять, как они смогут теперь его восстановить хоть в каком-то виде. Если нет здания, то им нужно, соответственно, искать новое, и когда это случится, там через год совершенно неизвестно, и кто будут эти люди, которые вот через год въедут в какое-то новое здание, не он. Вот. А их жалко, и, конечно, во многом вот эта деградация, запустение, которое там творилось, это на совести Российской Академии Наук, и потому что они денег не находили, и потому что они не привлекали внимания к этой проблеме, потому что, в принципе, тех людей, которые там продолжали работать, похоже, их все устраивало. Это очень, конечно, грустно. И там действительно такой контекст очень яркого многолетнего упадка в последний год существовал.
Так получается, никому это не нужно, кроме, может быть, тех, кто там работал и защищал, конечно, эту организацию. Фактически в новом времени она никому и не нужна. Ни властям, конечно, она не нужна. А почему вы, кстати, я хотел спросить, про торговый центр заговорили?
По поводу властей, да, все-таки возвращаюсь на шаг назад, не знаю, насколько это нужно, но дело в том, что, скажем, если бы это была городская библиотека, то, возможно, город, Москва что-то начал бы с ней делать, то есть проводить там внутри какие-то мероприятия, изменить пропускной режим, который там существует, сделать на этих огромных пустующих территориях какие-то там, не знаю, выставки. Но есть стандартный мировой опыт, как библиотеки выживают в нынешнее время, когда информации много, ее много в интернете. Поскольку это все было федеральной собственности, и оператором был долгое время Российская Академия Наук, то поэтому никто, в общем, не был заинтересован, и вот наплевательское отношение было оттуда. То есть здесь вот именно на страже нынешнего состояния этого конца библиотеки стояло конкретно именно государство. Поэтому вот связь, если уж хотите искать связи с Левиафаном, она прямая. То есть это Левиафан, государство довело библиотеку до такого состояния своим безразличием через несколько уровней. По поводу торгового центра, но здесь надо просто вспомнить, если для тех людей, которые бывали в Унионе, я думаю, им понятно, почему речь может идти о торговом центре, потому что если выйти из метро «Профсоюзная», у одного из выходов, то вы сразу видите большое такое пустующее пространство, застроенное какими-то палатками торговыми. И за этими палатками вы видите чуть дальше там элитные новостройки, 12-этажные. И вот перед этим, между этими элитными новостройками, этими палатками, стоит огромная пустующая территория Института научной информации по общественным наукам УНИОН. и там зарос этот бассейн, там огорожена территория, нужно как-то ее обходить, чтобы там ничего не разрушить. Какой-то маленький вход там открыт и так далее. И понятно, что если вот чуть-чуть закрыть глаза, то совершенно ясно, что на этом месте в логике вообще развития Москвы и девелоперских проектов, которые там сотни миллионов долларов, то, конечно, на этом месте должен был стоять большой, хороший торговый центр. Ну, в смысле, я не говорю, что так должно было быть, конечно. Я имею в виду, что вот просто в логике городского развития последних лет совершенно очевидно, что это место пустующее, по сути, никак не использующееся, которое не привлекает к себе внимания, которое никому не нужно из городских жителей, на котором бы прекрасно стал торговый центр, который был бы очень хорошо расположен с точки зрения доступности от метро, с точки зрения того, что там большое количество такого транзитного трафика в эти южные спальные районы. В общем, совершенно понятно, что для чего эта земля могла бы быть использована, если бы подвинуть Ереван. Вот отсюда такие рассуждения.
Один из местных депутатов рассказывал о том, что там на этом месте какое-то время назад планировали выделить территорию для церкви. Я не хочу обсуждать причинно-следственные связи, они это бессмысленная вещь. Если бы это было сделано, это была бы точная цитата из «Левиафана», потому что на этом месте была бы построена церковь. На этом фоне мне хотелось понять, почему так случилось, что все, что не происходит, в результате рассматривается вот с точки зрения «Левиафана».
Ну, по поводу этого строительства церкви рядом с этой территорией или на этой территории, здесь парадокс заключается в том, что здесь даже, в общем, нет проблемы, то есть нет противоречия. С одной стороны, библиотека могла вполне сгореть случайно, с другой стороны, на ее месте теперь могут построить и торговый центр, и церковь. В русле всех новейших тенденций в России это такой оптимальный вариант того, чего, возможно, одно из тех вещей, которые не хватало в «Левиафане», потому что действительно, ну, там речь идет о каком-то приморском поселке провинциальном, и там, наверное, разборки за московскую очень дорогую землю, они чуть менее острые, и поэтому можно вот таким символизмом отделываться. Кино нереалистично. И если разбирать его вот сюжет по деталям, по кадрам, то там можно найти очень много всего условного, очень много всяких недоговоренностей. Вот действительно вообще никак не представлены во всем фильме представители спецслужб, которых просто там нет, я имею в виду, ну, ФСБ, на фоне всех остальных событий. Я, однако, не согласен, что это плохой фильм, или там фильм ненужный, или недостойный. Очень хорошо, что, во-первых, «Левиафан» не слишком натуралистический, не слишком реалистичный, и совершенно замечательно, что о нем так широко начали говорить, и что, в общем, продюсеры фильма добились своих рекламных целей, увеличили прокат, сделали вот этим вот там сознательным или несознательным выбросом пиратской копии, фестивальной копии в сеть, или кто-то за них это сделал, в общем, им в любом случае здорово помогли, добились того, что этот фильм широко в стране обсуждается. Шаламов говорил, что писатель, автор не должен слишком хорошо знать предмет своего искусства. Он это говорил в знаменитой дискуссии с Солженицыным, подразумевая, что, в общем, Солженицын в достаточно мягких условиях отбывал свой срок, свое лагерное наказание, по сравнению с тем, что сам Шаламов в течение четверти века видел на Колыме. И, как он сам считал, его этот опыт он съел просто. То есть он стал человеком, который ни о чем другом, кроме этого опыта, говорить не может, и посмотреть со стороны тоже на этот опыт не может. И вот Звягинцева, очевидно, Россия не съела. И это очень хорошо. То есть он человек мира, очевидно, человек, ориентированный на западные фестивали. Я совершенно никакой уничижительной нотки сюда не добавляю. Это нормальная абсолютно позиция, которая позволяет художнику дистанцированно, несколько шаблонно, если называть вещи своими именами, чуть-чуть примитивно говорить о том, что можно найти в России, на таком языке, который понятен и внутри России, и за ее пределами. И мне кажется замечательно, что фильм оказался настолько простым, что о нем начали говорить так широко. Многие еще, вот, кстати, бросали претензии фильму о том, что он, в общем, как бы безвыходный и безнадежный при всей его схематичности, потому что герои, в общем, не очень-то за свои права и борются. То есть вот он там, герой несколько раз хватается за ружье, ружье в итоге так и не стреляет. В результате оказывается, что, ну, в каком-то смысле слова мы сами виноваты в том, что на нас навалился своей туши этот левиафан, потому что, в общем, мы ему не умеем сопротивляться, и, по большому счету, даже воли к этому сопротивлению серьезной не имеем. И мне кажется, это тоже, в общем, достаточно большая удача для Звягинцева, потому что делать еще такую реплику насчет народного Рэмбо, вроде фильма какого-нибудь там «Ворошиловский стрелок», который борется за правду и проигрывает, но все равно умирает героем, это, в общем, было бы очень справедливо, потому что действительно мы живем в обществе, которое не очень хочет бороться, не очень умеет это делать ни за что. Собственно говоря, начиная там от застройки точечной в московских дворах и заканчивая вот там большой общенациональной повесткой, вот в частности на фоне украинского кризиса.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, Сухуми, Цхинвали, 8:30, в Праге 6:30. С региональными новостями в пражской студии Любовь Баматова.
Представители бывшей правящей партии «Единое национальное движение» требуют проведения дебатов после ежегодного выступления президента Грузии Георгия Маргвелашвили в высшем законодательном органе страны, сообщает агентство «Новости Грузия». Выступление главы грузинского государства в парламенте запланировано на третью неделю февраля. О соответствующем решении стало известно после окончания заседания Политсовета правящей коалиции «Грузинская мечта», которое состоялось накануне 31 января. Также уже стало известно, что на выступлении президента не будет присутствовать премьер страны Ираклий Гарибашвили. У нас была традиция, когда после выступления президента перед парламентом встреча продолжалась в режиме дебатов. Эта традиция была упразднена в 2014 году, потому что они, власти, испугались дебатов. Им нечего было говорить. Но эта традиция должна быть восстановлена, заявил представитель ЕНД, бывший глава Совбеза Грузии Гига Бакири в эфире телеканала «Руставе-2». Новоназначенный министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гумелаурис сразу оказался в центре повышенного внимания после слухов о том, что он якобы потребовал списки сотрудников, причастных к национальному движению и громким делам, сообщает портал «Грузия онлайн». Вахтанг Гумелаури не является тем министром, кто управит ведомством посредством списков. Идет следствие, и если выявится вина кого-нибудь из сотрудников, непременно будет принято адекватное решение. Уже ни одно должностное лицо в МВД покинуло пост из-за существующих к ним вопросов в обществе, заявил замминистра внутренних дел Арчил Талакадзе. Сегодня в Грозном был обстрелян автомобиль ингушского оппозиционера Хазбиева. Адвокат Хазбиева Хидия Ибриева назвала инцидент покушением, сообщает портал «Кавказский узел». По словам Ибриевой, неизвестные люди открыли огонь по машине Хазбиева, отъезжавшей от 4-й городской больницы города Грозного, где он с 30 числа находился на стационарном лечении. В результате обстрела никто не пострадал. На прошлой неделе Хазбиев стал фигурантом уголовного дела. 26 января ингушские полицейские провели обыск в его доме в Назране в связи с делом о угоне в Ростове автомобиля Toyota Land Cruiser 200. В сети вскоре появились видеокадры, якобы изобличающие причастных к угону. Как сообщили представители МВД Ингушетии, в ходе обыска в доме оппозиционера было обнаружено оборудование для перебивки номеров, а также боевое оружие. Родственники Хазбиева со своей стороны утверждают, что оно было подброшено. По факту угона, а также по факту обнаружения оружия было возбуждено уголовное дело. После избиения неизвестными в Нальчике госпитализирован имам мечети Мансур, преподаватель Исламского института Анзор Шхануков, сообщил руководитель Кабардино-Балкарской общественного правозащитного центра Валерий Хаджатуков на своей странице Facebook. Инцидент произошел накануне вечером 31 января возле дома имама. Примерно в 21 час он приехал на своей машине домой. При входе в подъезд к нему подошли двое неизвестных молодых людей и без объяснения причин начали избивать. С многочисленными ушибами и травмами он был доставлен в отделение скорой помощи, цитирует Хатажукова портал yuga.ru. Анзор Шхануков был утвержден имамом, расположенной в микрорайоне Александровка мечети Мансур в октябре 2007 года. Мечеть была закрыта по решению властей в 2004 году, однако вновь была открыта в 2007. Посол Грузии в Швеции и Финляндии Константин Кавторадзе и посол Грузии в Мексике Малхас Микеладзе оставят свои посты. Правительство Грузии уже издало распоряжение о направлении президенту страны соответствующего представления о освобождении их от занимаемых должностей. Малхас Микеладзе был назначен чрезвычайным послом Грузии в Мексике в декабре 2010 года. Константин Кавторадзе работал чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Швеции и Финляндии с 2011 года. Удовлетворит ли президент Грузии представление правительства о их освобождении, станет известно на будущей неделе, сообщает Интерпресс-Ньюс. В Аграрном комитете парламента Грузии завтра, 2 февраля, обсудят вопрос необработки земель сельскохозяйственного назначения и связанные с этим проблемы. По информации пресс-службы парламента, во встрече примут участие представители Министерств сельского хозяйства и экономики, ученые, эксперты и фермеры, сообщает Интерпресс-Ньюс. Определенная часть земель сельскохозяйственного назначения, находящаяся в частной собственности, не обрабатывается. В связи с необработкой земель у собственников земли нет никаких обязательств. Встреча будет посвящена урегулированию этого вопроса со стороны государства, отмечается в информации, распространенной касательно завтрашней комитетской встречи.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Представители малого и среднего бизнеса на прошедшей неделе провели у здания правительства Армении акцию протеста против введения нового налогового администрирования, потребовав отменить поправки в закон о налоге с оборота. Напоминаю, что в июне 2014 года парламент Армении в окончательном чтении принял поправки в закон о налоге с оборота. С 1 октября 2014 года для предприятий с оборотом до 58 миллионов драмов в год налог с оборота снижается с 3,5% до 1%. Одновременно предприниматели обязаны предоставлять Министерству финансов Армении отчеты и счет-фактуры на каждый товар, иначе будут оштрафованы налоговой службой. По утверждению представителей малого и среднего бизнеса, вступающие в силу с 1 февраля поправки в закон уничтожат малый и средний бизнес. Мы обратились к экономисту Татулу Манасирьяну и попросили его рассказать о сути новых поправок в законе о налоге с оборота и чем они чреваты для малого и среднего бизнеса в Армении.
Ну, во-первых, правительство, на мой взгляд, пытается создать более благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, в первую очередь для малого бизнеса и микробизнеса, и решила снизить ставку налога от 3,5% до 1%. Ну, конечно, неоднозначно было это воспринято обществом, в первую очередь теми же предпринимателями. Дело в том, что для того, чтобы иметь право платить вместо 3,5% 1% всего, малый бизнес должен работать, то есть функционировать транспарентно. И это означает, что представить все нужные документы, в первую очередь, у кого, по какой цене был куплен товар, и потом уже ход реализации. То есть, чтобы возможно было в экономике как бы установить учет. Однако, поскольку не всегда удается малому бизнесу получить нужные документы у среднего или, в первую очередь, у крупного бизнеса, то здесь возникают проблемы. Проблемы связаны с так называемым созданием документации, в кавычках. То есть покупают фиктивные документы, за что платят. И это выворачивается как бы косвенным налогом для малого бизнеса. С другой стороны, налоговые органы требуют, что если они не получают, малый бизнес, когда не получает нужную документацию, чтобы они указали, у кого они брали и кто отказал им в этих документах. Учитывая специфику армянского общества, не каждый пойдет на этот шаг, как бы указать человеку, которого покупает, ну, если не постоянно, то время от времени получает вот эти товары.
Ну, это, наверное, не только учитывая армянскую специфику, а вообще вот эти крупные поставщики, они же не заинтересованы в том, чтобы раскрывать свои секреты, да, получается, что на самом деле будут требовать отчетность у них. А не повлечет ли это за собой то, что они умоют руки, но они в любом случае смогут из-за того, что есть и деньги, и по-крупному работают, как бы увильнуть от этого законопроекта, а на самом деле пострадают вот эти мелкие торговцы?
Есть такое опасение. Мне иногда представляется, что те митинги, которые организуются, ну, за редким исключением, потому что есть и люди, которые сознательно, то есть по своей инициативе идут на это. Я не исключаю возможность того, что, ну, тот же крупный бизнес, ну, так поставим вопрос, тоже заинтересован в том, чтобы малый бизнес сделал митинги и выступал против этих решений и законов. Потому что это против их сверхприбыли, подчеркиваю, не прибыли, а сверхприбыли. Против того, что на протяжении многих лет они просто привыкли работать именно по черному налу, не так, как подобается в нормальном цивилизованном обществе. Я считаю, что это больной процесс, и процесс пошел. Надо установить порядок в экономике для того, чтобы и сократить теневую экономику. Это мое убеждение.
Ну а какой вы видите выход из этой ситуации, чтобы законно было и чтобы не пострадали мелкие торговцы?
Единственный выход, мне кажется, это сотрудничество. Потому что с тех пор, как Армения стала независимой страной, так же, как и во многих постсоветских странах, мне кажется, что одна и та же тенденция имеет место. Правительство относится к бизнесу и к малому, и к среднему, и, значит, крупному бизнесу как сопернику, если не как противнику, стараясь как бы побольше отнять налоги, чтобы они платили законные налоги. С другой стороны, есть и обратная сторона, бизнес тоже относится к правительству с неким недоверием. Я считаю, что именно сотрудничество должно иметь место для того, чтобы воссоздать доверие между этими звеньями и для того, чтобы помогать бизнесу, в первую очередь малому бизнесу, развивать свой бизнес и помочь установить порядок в экономике, в том числе и с помощью вот таких решений и законов. Помощь также заключается в том, что правительство должно вести разъяснительную работу, показать плюсы и минусы, посоветоваться с представителями малого бизнеса. Если это необходимо, то и поменять уже принятый закон, потому что закон должен служить интересам людей. В первую очередь надо принимать такие законы, которые работали бы. И хотя есть субъективные факторы, надо вести работу для того, чтобы весь этот процесс негативный, митинги и так далее, недовольство, не служили бы интересам только считанных людей, определенных кругов, а чтобы это служило всему обществу.
Вы сказали, что должны быть переговоры, что власть должна советоваться с мелким бизнесом, но с представителями мелкого бизнеса. А в Армении у этого мелкого бизнеса, у них есть представители, у них есть организация, которая может разговаривать с представителями власти об этом?
Конечно, есть и такие организации, неправительственные организации, но дело в том, что даже без этих организаций можно организовать дискуссии, можно организовать обмен мнениями и идей, обсуждением и в парламенте, и непарламентные тоже дискуссии. Все это поможет отшлифовать те документы, решения правительства или законы парламента, которые должны служить тем же целям.
Это был экономист Татул Манасирьян. Он комментировал суть новых поправок в законе о налоге с оборота и проблемы малого и среднего бизнеса в Армении, связанные с этими поправками.
«Кавказский перекресток», программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Система здравоохранения в Азербайджане в нынешнее время представляет собой достаточно слабую организацию по защите здоровья населения страны. Улучшение качества медицинской помощи можно заметить, но до внедрения всеобщего страхования по здоровью стране еще далеко. Правительство Азербайджана уже несколько лет пытается построить сеть медицинского страхования, охватывающую все слои населения. Для этого длительное время изучается международная практика, готовится законодательная база. Обязательное социальное страхование будет основано на работающих граждан страны. Выплаты стоимости страхования пенсионеров будет лежать на государственном фонде. Страхование граждан, получающих социальную помощь, и страхование безработных входить в обязанность государства. После распада Советского Союза здравоохранение в Азербайджане было разрушено. То, что раньше являлось централизованной, свободной и общей системой, превратилось в учреждение с расплывчатым назначением и ограниченным доступом ко многим видам лечения с процветающей системой взяток. Более обеспеченные граждане Азербайджана обращаются в частные клиники, которые можно найти в крупных населенных пунктах, но которые отсутствуют в отдаленных селениях. В случае дорогостоящего лечения азербайджанцы предпочитают, опять-таки люди более-менее обеспеченные, обращаться к заграничным докторам. Хорошо проторена дорога в соседний Иран. Мы попросили рассказать о состоянии здравоохранения в Азербайджане и причинах его велотекущего становления известного в Азербайджане кардиолога Адиля Гейбуллу. Вот что он нам рассказал.
Дело в том, что азербайджанское здравоохранение переживает переходный период. Мы, в принципе, от советской медицины переходим на западные принципы управления медициной. Дело в том, что по западным критериям для диагностики, обследования больных и лечения существуют клинические протоколы. В принципе, каждый специалист должен придерживаться этих протоколов для обследования, установления диагноза и лечения больных. И там каждый специалист, он профессиональный специалист отдельной области. В этом отношении западная медицина больше превосходит советскую медицину. И Азербайджан тоже должен перейти. Сегодня у нас перешли на резидентуру. Это один из принципов западной медицины. Но, естественно, реформа по здравоохранению еще не довели до конца. Потому что у нас нет обязательного медицинского страхования. Это очень важный компонент социальной защиты граждан. А когда люди должны вынести весь груз этого медицинского обслуживания, и причем недорогого, то есть дорогого, то есть недешевого обслуживания, естественно, они уже не выдерживают во многих случаях. И вот основная полка, которая едет в Тегеран, в Иран, скорее всего, не Тегеран, а больше Хабилис и окружающие районы Ирана. Они вот за дешевой медициной и еще думают, что там профессионализма больше. Но я вам честно скажу, что там тоже бывают ошибки. И возвращаются больные определенными ошибками в диагностике, в лечении. И бывает так, что после операции не получаются функциональные результаты, необходимые результаты. И мы встречаем и таких больных, и недовольных тоже бывает в середине. Во-первых, надо сказать, что во всем мире есть вот такая миграция в той или иной степени для получения медицинской помощи за рубежом. Например, из Турции едет в Германию, в Европу, или же вот с Европы в Америку и так далее. Есть такая миграция. Но вот то, что происходит в Азербайджане, это, конечно, слишком большая миграция, то есть большое вот передвижение людей, и это вызывает беспокойство. Я думаю, что для того, чтобы решить окончательно этот вопрос, нужно применить обязательное медицинское страхование, которое является основным элементом социальной защиты граждан медицины.
Когда будет в Азербайджане введено обязательное страхование? Есть какой-нибудь прогресс или обсуждается этот вопрос?
В 1999 году указом президента есть закон об обязательном медицинском страховании. Но до сих пор этот закон не выступает в силу. Он, в принципе, остался на бумаге. Это, в принципе, правительство вроде бы пытается. Вот сегодня создали комиссию у заместителя премьер-министра Али Ахмедова. Комиссия, которая занимается применением, скорее всего, планирует заниматься применением обязательно. Ну, пока результата нет, пока мы ничего не видим. Это один из очень важных моментов, который вынуждает население, чтобы получать более дешевым расходом в отношении расходов вместо медицинских лечений.
А чем обусловлена дороговизна, такое дорогое лечение в Азербайджане?
Я думаю, что лекарства дорогие. Потом пошлины, которые налагаются на лекарства, на медицинское оборудование, тоже дорогое. Жизнь немножко дорогой. Поэтому это все складывается вместе и получается дорогой.
Все в комплексе дает вот такое дорогое лечение, понятно.
Да, я вам скажу одно. Вот один такой пример. Частные клиники сегодня в Баку, холецистектомия, то есть удаление желчного пузыря, лапароскопическим методом, эндоскопическим методом, допустим, составляет в районе 1000 манатов. Это где-то $1200. Это все. Вот весь пакет лечения. А вот в Турции, например, более-менее солидные клиники, это составляет от 8 до 15 тысяч долларов. Более-менее солидные клиники в Турции.
Как обстоит дело с кардиологией в Азербайджане?
Я вам скажу, что сегодня в Азербайджане очень много специалистов, которые проходили резидентуру в Европе, Турции, и они довольно хорошо справляются со своими обязанностями. И в Азербайджане во многих клиниках сегодня выполняются кардиологические операции, операции на сердце, на открытом сердце, на шунтирование, исправление пороков, то есть коррекция пороков сердца, вот. Диагностика сердечных заболеваний, сосудистых заболеваний в Азербайджане очень успешно сегодня выполняется. То есть продвижение есть, в профессиональном отношении есть продвижение. Материально-техническая база многих больниц, особенно частных больниц, тоже на хорошем уровне, они обеспечены. Вот, например, сегодня Национальный онкологический центр Азербайджана оснащен самым современным оборудованием. То есть там позиционная эмиссионная томография последнего поколения есть. То есть даже во многих клиниках Ирана этого нет. Потом многие посетители, которые бывали в Иране, они отмечают, что в Иране оборудование очень старое, и многие уступают нашим азербайджанцам. Естественно, в отношении кадров пока есть проблема. Проблемы переходного периода, проблемы отсутствия обязательного медицинского страхования. Все это складывается и вызывает такие вот, то, что вы говорите, проблемы.
А скажите, пожалуйста, Адиль, допустим, вот у человека сердечный приступ. Пенсионер,
да,
у которого нету отложенных денег. И, ну, так получилось, что он бедный, и у него не хватает денег, но у него инфаркт. Как больница и пациент или родственники договариваются об операции?
К сожалению, нет вот такого фонда, такого вот непосредственного медицинского уклона фонда, чтобы тут же зачёвывал эти расходы, то есть обеспечивал эти расходы. Но фонд Гейдар Алиева многим детям помогает. То есть бывают такие вот компании, но, естественно, эта компания недостаточна, чтобы высококачественно решить все эти проблемы. Естественно, нужно, опять я говорю, применение обязательного медицинского страхования, потому что весь мир идет этим путем, и мы тоже должны идти по этому. Сегодня нам открывать Америку не нужно.
А как работает скорая помощь? Тоже у человека должны быть заранее приготовлены деньги, если вызывают скорую помощь?
Ну, для скорой помощи сегодня закуплено новое оборудование. Ну, в принципе, они работают бесплатно, то есть они выполняют свои обязанности. Ну, вы знаете, когда зарплата низкая, и врачи нуждаются вот, в компенсации своей зарплаты, иногда это попадает на плечи граждан. К сожалению, это в советское время тоже существовало. Сейчас тоже это имеет место. Но скорая помощь сегодня работает лучше, чем в советское время, но и обеспечена современными лекарствами, новыми оборудованиями. Врачебный контингент тоже, в принципе, нормальный. Но зарплата врачей в скорой помощи, к сожалению, пока слишком низкая.
Я слышала от своих коллег, что в Азербайджане очень большое количество людей с сахарным диабетом. Какая-то тенденция есть, вот чем болеют много азербайджанцев, и причина этого?
Дело в том, что в Азербайджане вот фалосемия, вы знаете, это заболевание, которое связано с гемоглобинопатией, то есть дефект образования гемоглобина и вызывает мало крови. Вот большая форма фалосемии – это заболевание, которое, конечно, требует постоянной помощи для детей. И центр фалосемии у нас существует, и существует и государственная программа по фалосемии. Сегодня все больные фалосемии состоят на учете. А суть государственной проблемы заключается в том, что, в принципе, полностью исключит рождение таких больных. Это возможно только ультразвуковым контролем во время беременности, если родители являются носителями этой болезни. И, естественно, этим всем уменьшение и постоянное искоренение этой болезни, наверное, будет возможно. Но болезнь является генным дефектом. Естественно, носители будут, но рождение новых детей, конечно, лучше можно предупредить этой программой. Пока эта программа действует, статистика, я не могу точно сказать, что вот тенденция есть к снижению или нет, но центр есть, многие, все больные там состоят на учете, получают необходимую помощь, лекарства, оборудование. А что касается больных с сахарным диабетом, эти больные, в принципе, тоже состоят на учете, и государство их обеспечивает соответствующим оборудованием, глюкометром, противодиабетическими лекарствами, инсулином и так далее. Но, конечно, больные иногда нуждаются в более хорошем инсулине, более качественном лекарстве. Иногда приходится им самим выкупить эти лекарства. Есть определенные шаги, то есть полностью все нельзя исключить, но нужно делать многие, особенно в отношении применения обязательного медицинского страхования и, естественно, увеличения в профессиональном отношении оказания медицинской помощи населению.
И у меня еще один вопрос.
Да.
Вы тоже упомянули это в своей беседе в начале. Вы сказали, что в Азербайджане присутствуют и иностранные специалисты, врачи. И я вот знаю, что там много у вас специалистов из Турции, которые предлагают косметику, может быть, пластическую косметику, может быть, ринопластику.
Дело в том, что то, что я имел в виду, это наши граждане, которые обучались там, в Турции, Европе и так далее. Они сегодня работают у нас. Они, в принципе, обучались в нашем медицинском университете в Турции. Ну, это наши граждане. А что касается зарубежных граждан, они, в принципе, у нас работают по договору. Многие приезжают из Турции и так далее. Сегодня в Азербайджане, в принципе, выполняются многие виды косметических, эстетических, пластических операций, включая до эндоскопических. И, естественно, область сама более молодая, эстетическая хирургия, она развивается. Допустим, в Турции, естественно, уровень, конечно, больше, и наши специалисты молодые выезжают и там обучают основной техникой проведения этих операций. А зарубежные специалисты из Германии, из различных государств приезжают по договору, там проходят различные обучательные курсы для выдачи сертификатов. Потом и бывает так на уровне государства. Вот, например, в последнее время у нас введено переливание, то есть пересадка костного мозга. Это очень большой успех. То есть в Азербайджане уже проводится пересадка костного мозга. То есть подготовка специалистов осуществлена, есть уже молодые специалисты, и они уже начинают эту сложную область тоже. То есть есть нововведения, есть успехи, есть и недостатки тоже есть. А основная недостатка – это отсутствие социальной защиты граждан, особенно вот отсутствие медицинского страхования.
Это был азербайджанский кардиолог Адиль Гейбулла. Он рассказывал о состоянии здравоохранения в Азербайджане. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы «Радио Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.